Часть вторая. Глава первая. Команда. Грик вышел из двери в знакомом и родном районе Летнего моря. Прямо на променаде, между рядами кафешек и ресторанов и бьющими о набережную волнами. Гуляли нарядные парочки, в основном простушки с рельефом красавцами и простецы с рельефом красавицами. Бегали дети, все милый рельеф. Ходили личности колоритные и приятные глазу. Бородатые искатели янтаря и ценностей, бдительно изучающие набегающие волны и роющиеся в песке алюминиевыми шестами. Старые морские волки, просоленные и прокуренные, в тельняшках и с серьгами в ухе. Рыбаки в живописных одеждах, военные моряки с чудной выправкой. Все-все рельеф. Странно было, конечно, что хранитель Михаил отправил Грига не напрямую в квартал телесной радости, а в Летнее море. Быть может, у хранителей не принято открывать портал с детской площадки в обитель порока. Григ пожал плечами и решил, что это неважно. Ощущая легкую и, в общем-то, преждевременную ностальгию, он прошелся по набережной, свернул на Розовый бульвар, непроизвольно обходя собственный дом, хотя Григ никогда и никому бы в этом не сознался, и двинулся к кварталу телесной радости. Здесь становилось все больше и больше сновидцев. Прошли две девушки, такие страшненькие, будто каждая искала подругу некрасивее себя, и обе победили. Похоже, бедолажки были так закомплексованы, что даже во сне представляли себя не красавицами, а уродинами. И парни, рельеф, их сопровождали серенькие, непримечательные. Обе девушки уже расстались с мечтой о прекрасных принцах. На самом деле, одна из девушек в жизни была более чем милой, а легкая помощь косметолога позволила бы ей стать почти красавицей. Но так уж сложилась ее жизнь, благодаря родной матери и двум сводным братьям, что даже во сне она считала себя уродиной. Сны не всегда дарят мечты, порой они их убивают. Розовый бульвар был одной из зон перехода между Летним морем и телесной радостью. Грик видел, как простецы мигрировали из одного квартала в другой по мере того, как выдыхались их эротические сны или, напротив, уходили из летнего тепла в жар сексуальных сновидений. Солнце над головой то светило ярче, то падало к горизонту, знаменуя вечер. Грик шел, уклоняясь от попыток познакомиться, и размышлял. Что-то в происходящем было нечисто. Не оставляло ощущения двойной игры. Выходит, Клифф отправил его договариваться с Кречем, но при этом предвидел визит в библиотеку и дальнейшее решение пойти на детскую площадку в поисках Черного замка. Не слишком ли смелое предвидение даже для снотворца? Михаил считал, что нет. Но был ли по-настоящему откровенен сам Михаил? Ах, как Григу не хотелось играть по чужим правилам. Но в то же время отказаться наотрез от свалившегося на голову приключения он не мог. Даже домосед-хоббит в сказке отправился в компании гномов навстречу дракону. Что уж говорить о нем, ценившем в снах удивительные приключения, недоступные в обычной жизни. Откажешься — никогда себе не простишь. Однако хотелось бы понимать, в чем же на самом деле заключена игра Клифа. Неужели он вручит Григу тот самый жуткий артефакт и пошлет в путь? Не может быть. Искушение слишком велико. А если артефакт лежит в Черном замке, как Клифф собирается его достать? Григ был уверен, что рядом с замком сойдет с ума любой снотворец. Как же Грига бесили снотворцы. Конечно, среди них были и приличные люди, они превращали хаос и смятение человеческих снов во что-то организованное и осмысленное. Они боролись с кошмарами, постоянно проигрывая, конечно же, придумывали приятные и успокаивающие сновидения. Да что далеко ходить? Та же детская площадка была, конечно же, на 99% делом рук снотворцев, а не порождением детских фантазий. Сам по себе детский сон, как правило, ярок, но нелеп. Не зря же Креч принял сон наркомана за детскую грезу. Грик даже готов был мириться с самодовольством снотворцев и их снисходительным отношением к сноходцам. В конце концов, кому много дается, с того много и спрашивается. Может, быть снотворцем вовсе не так легко и приятно, как ему кажется? Страна сновидений огромна и загадочна. Кто-то должен нести ответственность и принимать решения. Вот с чем Грик не хотел мириться, так это с манерой снотворцев играть в темную. Он не без оснований полагал, что в каждом слове снотворца может быть и есть одна правильная буква, но она, скорее всего, стоит не на своем месте. Генерал не обязан считать солдат ровнее себе. Генерал может, а порой и обязан, ставить перед солдатом невыполнимые задачи и посылать его на смерть. Генерал не должен раскрывать перед солдатом планы генерального наступления. Но какая-то маленькая правда в отношениях солдата и генерала быть должна. Стоять насмерть. Москва за нами. Это маленькая правда, за которой солдатский долг выдержать один день, а может быть один час, и умереть на безымянной высоте, пока генералы двигают дивизии и собирают силы. Но это правда. Продержаться час, там подмога придет. Это большая ложь, если никакой подмоги нет и не предвидится. На эту ложь генерал не имеет права. На эту ложь имеет право только лейтенант, сидящий под пулями в одном окопе с солдатами. Грик полагал, быть может самоуверенно, быть может искренне, что если ему честно скажут, ради спасения страны снов надо пойти и умереть, пусть даже он навсегда утратит дорогу в сны, пусть даже умрет по-настоящему, то он пойдет. В конце концов, сны стали ему второй родиной, дороже обыденной жизни. Но вот обман. Что стоило Клиффу сказать, что они не первая команда, которую отправляют уничтожить артефакт? В легкой задумчивости Грик дошагал до дома Ли и Лины. В этот раз он вошел в обитель порока через легкую, затянутую москитной сеткой дверь и оказался на просторной кухне. Пожалуй, что-то американское. Кухонная техника Cuisinart, гора шипящих оладий на блюде и чернокожая женщина, выжимающая сок из апельсинов ручным прессом. Грик вежливо откашлялся. Женщина внимательно посмотрела на него. Похоже, простушка. «Хотите оладьи, мистер?» — вежливо спросила она. Грик кивнул и, осторожно наблюдая за женщиной, взял со стола оладью, щедро намазал свежим клубничным пюре и отправил в рот. Прожевал и искренне сказал: «Великолепные оладьи! Никогда не ел таких вкусных, мисс!» Женщина гордо улыбнулась и продолжила давить сок. Похоже, она заблудилась в чужих снах, или же ей начал сниться эротический сон, но она по какой-то причине его испугалась и нашла приют там же, где и в жизни, на ближайшей кухне. Дожевывая оладью и облизывая пальцы, Грик прошел через кухню. Через длинный коридор с окнами, выходящими на Колизей, миновал маленький дворик с бассейном, который чистил улыбчивый мускулистый мужчина в одних шортах, и осторожно заглянул в спальню. Первым, что он увидел, были Ли и Лина. Сноходцы, одетые в простые, неэротические одежды и, кажется, даже подстриженные, мрачно сидели в креслах и смотрели на кровать. А на кровати происходило нечто замечательное. Клифф с бокалом сидра в руках сидел по-турецки напротив девушки-симулякра и вещал.
«Вот потому, Кати, секс является хоть и важной частью жизни, но далеко не единственной. И заниматься им с любимым человеком или даже с группой любимых людей прекрасно. Но всему свое время и свое место. Лишь раскрывшись как личность в труде, в общении, в свершениях духа и...»
Слово «тело» снотворец явно произносить не хотел.
«Духа и разума ты можешь полноценно получать и отдавать любовь. Понимаешь, милая?»
Катя тоже была одета в глухой черный комбинезон, который хоть и облегал ее пышную юную фигуру, но выглядел каким-то монашеским и асексуальным.
«Да, дядя Клифф», — сказала Катя. «Спасибо, дядя Клифф».
«Не за что, милая»,
— ответил Клифф, запечатлевая на лбу девушки добрый поцелуй.
Наверное, даже не отеческий, а больше свойственный провинциальному дядюшке твердых моральных убеждений, консервативных политических взглядов и крепкой христианской веры.
«Больше не греши, деточка».
В тот миг, когда губы Клиффа коснулись лба девушки, по комнате словно порыв ветра пронесся. Легкий, едва ощутимый,
холодком обжегший кожу. Вокруг Кати заплясали белые искорки, будто заблудившиеся звездочки бенгальских огней. Девушка вздохнула. Глубоко, сладко. Так вздыхают страстные женщины на пике оргазма. Все ее тело изогнулось, откинулось назад. Пальцы вцепились в простыни, заскребли, оставляя на черном шелке белесые полосы. К горлу Грига подкатила дурнота. Ноги ослабли, и он схватился за дверной косяк. Будучи человеком в каких-то вещах очень опытным, даже знатоком, в других Григ оставался несколько наивным. Вот и сейчас он решил, что Клифф всего лишь каким-то затейливым снотворческим методом довел Кати до оргазма. Но возглас Ли рассеял его ошибку. «Клифф! Клифф, ну за что? Ну, она была такой чудесной сексуальной тварью! Это невежливо и бесчестно перепрограммировать чужой симулякр!»
«Невежливо», — согласился Клифф, с любопытством разглядывая Кати. «Но ничего бесчестного».
«Ты хоть представляешь, чего мне стоил этот симулякр?» — продолжал возмущаться Ли, не замечая в порыве чувств, что кричит на снотворца. Наконец-то, увидев Грига, Ли умоляюще повернулся к нему. «Григ, ну скажи своему снотворцу, ты-то хоть представляешь?»
«Не представляю и даже представлять не хочу», — откровенно сказал Григ.
«И он не мой. Я переезжаю из Летнего моря, Клифф, я боюсь показаться невежливым, но это и впрямь нечестно. Ли давно мечтал о симулякре, а у Филиппа не допросишься». Клифф всплеснул руками.
«Грик, мне обидно такое слышать».
Снотворец встал и рассеянно развел руками.
«Создать симулякр — сложнейшее искусство. Вот мой старый приятель Роберт так толком этому и не научился. Но куда сложнее взять чужой симулякр и переделать саму его суть. Вывернуть наизнанку, сломать имеющиеся целеполагания и поставить новое. Это все равно, что убедить вегетарианца лопать стейки или пацифиста стрелять в людей. Большинство снотворцев даже и не станет пытаться перенастроить чужой симулякр. Кати, девочка моя, хочешь заняться сексом?»
Губы Кати дрогнули, она обиженно посмотрела на Клиффа. «Дядя Клифф, как вы можете такое говорить? Мы же едва знакомы». Клифф засмеялся. Катя помедлила и смущенно добавила. «И уж, извините, я вас очень уважаю, но вы старый и совсем не в моем вкусе».
«Вот!» — торжествующе сказал Клифф. «Была развратная девчушка, стала нормальная девушка. Заметьте, она не утратила интерес к сексу полностью, она лишь вернулась к норме. Сломать может любой сильный дурак. Починить только мастер».
«Мастер», — горько сказал Ли, — «ты сломал мой симулякр, снотворец. С моей точки зрения, сломал. А я ради него...»
«Ну, полноте», — смилостивился Клифф. «Я сломал, я и починю. В свое время. Но в походе вам сексуальный симулякр не нужен. Вы вдвоем и сами справитесь».
«В походе?» — поразился Ли. Клифф кивнул.
«Именно. Я решил, что на этот раз команда будет состоять из сноходцев и симулякров. Основную группу я подготовил, но раз под руку попалась наша маленькая шаловливая Кати, почему бы не привлечь и ее? Они вам помогут».
«Ну, спасибо за доверие», — ядовито сказала Лина.
«Спасибо огромное!»
«Не благодари», — великодушно отмахнулся Клифф.
«Ну, Грик, что стоишь в дверях? Как успехи?»
Грик прошел в спальню, налил себе чего-то из бара, даже не вглядываясь в этикетку, сел за журнальный столик. Плохих напитков у Ли все равно не водилось. «Все в порядке», — сказал он. «Я поговорил с Кречем и убедил его идти с нами в поход».
«Хорошо», — кивнул Клифф. «На самом деле я и не сомневался, что ты его убедишь. Куда интереснее мне было, что ты станешь делать после визита к Кречу».
Грик вздохнул, изучая журналы на столе. Все они были вполне понятного содержания. «Наблюдали?»
«Поглядывал», — ответил Клифф
и туманно добавил.
«В меру возможного. Итак, ты заинтересовался моей обмолвкой и додумался, где найти информацию о великом артефакте».
Грик молчал. Ответа не требовалось.
«Хорошо, что ты поговорил с Марией», —
и оставила себе хорошее впечатление», — продолжал Клифф.
Грик вздрогнул, не донеся стакан до губ.
«Да-да», — кивнул Клифф, — «она тоже пойдет в поход. Она ваш здравый смысл, ваша память, ваш коллективный разум. Я не имею в виду, что она главная в походе, о нет. Главным будешь ты, Грик, но настоятельно советую прислушиваться к ее мнению. Ради успеха вашего предприятия».
«Что же мне теперь? Идти обратно и уговаривать ее отправиться невесть куда?» — мрачно спросил Грик.
«Нет, не надо. Ты ее не уговоришь». Клифф вздохнул. «Я сам поговорю».
Грик хотел было что-то сказать, но передумал. Отхлебнул из стакана. Там был обжигающий темный ром.
«Никакого насилия», — сказал Клифф. «Библиотека — вещь в себе. А библиотекарь, пусть и не снотворец, на ее территории почти всесилен. Но у меня есть то, что я предложу Марии, и она не сумеет отказаться».
«Книга какая-то», — сказал Грик, даже не пытаясь спрашивать.
«Понятно».
«А симпатичная это Мария?» — подал голос Ли. Грик удивленно посмотрел на него. «Да шучу я, шучу», — буркнул Ли. «Для разрядки напряжения. Нахожусь в образе».
«Твой пятый спутник?» — Клифф на миг задумался. «Ты дошел до Черного замка?»
«Да», — хмуро сказал Грик. «И даже ушел. С некоторым трудом».
«С кем общался на детской площадке?»
Врать Грик смысла не видел. Достал из кармана оловянного солдатика, поставил на журнальный столик.
«Ха! Старина Ганс!» — кивнул Клифф. «Он что, тебя за ребенка принял?» «А, прости, забываю о твоих способностях».
«Все? Еще Михаил. Он сказал, что вы знакомы». Клифф кисло улыбнулся.
«Да, знакомы. Неужели все?»
Грик минутку подумал и удивленно посмотрел на Клиффа. «Мальчишка-сноходец?»
«Август Роберт Кларк», — сказал Клифф удовлетворенно. «Я поражаюсь, Грик. У тебя и впрямь дар. Надо же, сноходец, который был мне нужен, жил рядом со мной все эти годы».
«Талант, дар», — грустно произнес Грик. «Ты что, хочешь отправить с нами ребенка?»
«Он один из немногих, кто сможет забрать великий артефакт», — спокойно сказал Клифф. «Забрать и нести. Ты же острил по поводу хоббита. Так вот, считай, что он и есть хоббит с иммунитетом к магии артефакта».
«И хранители позволят тебе отправить ребенка в опасный поход?» — недоверчиво спросил Грик.
«Раньше же позволяли», — пожал плечами Клифф. «Или ты думаешь, что это первая наша попытка избавиться от непрошенного подарка? Артефакт всегда несет ребенок. В силу каких-то причин дети иммунны к его действию».
«Тоже мне секрет Полишинеля», — откликнулась вдруг Лина. «Если этот артефакт соблазняет властью, власть, она сроднее сексу, Клифф. Во всемогуществе всегда есть элемент секса, а в сексе — доминирование или подчинение. Невинного ребенка артефакту труднее завлечь именно потому, что тот невинен». «Он здоровый уже парень», — сказал Грик. «Не думаю, что его сны долго будут оставаться столь невинными».
«А сейчас?» — забеспокоился Клифф.
Грик кивнул, вспоминая разговор с мальчиком-сноходцем. «Пока он этого сторонится».
«Пока». «Тем более надо спешить», — кивнул Клифф. «Я думаю, дорогие мои, вам надо будет сейчас проснуться и решить все ваши дела. С момента, когда вы уйдете из города, просыпаться вам нельзя».
«Остается последний вопрос», — сказал Грик. «Что мы получим за эту идиотскую экспедицию?»
«Помимо того, что вы спасете страну сновидений, а я не убью вас и не выкину из снов навсегда?» — спросил Клифф.
«Да, помимо этого», — сказал Грик твердо. «С Кречем и остальными договаривайся сам. Креч, наверное, пойдет просто ради драки. Марии ты дашь книжку. Ну, а Август Роберт и по детской дурости может отправиться на поиски приключений. Меня это не волнует. Но я...» — он обернулся, посмотрел на Ли и Лину. Те дружно кивнули. «И мои друзья. Хотим получить вознаграждение. Добавь к кнуту пряник. Результат тебя порадует».
«Симулякр», — сказал Клифф. «Любой, какой захотите. Любой сложности, затейливости».
«Невзламываемый», — хмуро сказал Ли. трансформирующийся». Лина хихикнула. «Я потом подробно объясню, что имею в виду». «Три симулякра каждому», — добавил Грик.
«Не вопрос», — улыбнулся Клифф. «Я не скажу, что это легко, но я согласен, поскольку пряник должен быть.
А еще мы хотим стать снотворцами», — мимоходом забросил удочку Грик. Клифф вздохнул.
«Есть лишь один известный мне способ стать снотворцем, помимо природного. Это подчинить себе артефакт и подчиниться ему. Но цена такого всемогущества слишком велика. Ты, наверное, гордишься собой, раз отметил, что дошел до замка и ушел. Черный замок нашептывал тебе свои сказки, верно? А тебя не удивляет, что за многие годы никто, даже тот снаходец, что притащил спираль снов в город, не поддались искушению? Цена слишком чудовищна, Грик. И это в какой-то момент все осознают. Я лично вошел во внутренний круг комнат. Это уже совсем рядом с артефактом. Осмотрелся, прислушался к своим мечтам и вышел. Нет, Грик, чего не могу дать, того не могу. Симулякры, уважение всех снотворцев, исполнение прихотей — легко».
Он подошел к сидящему Григу, положил руки ему на плечи, наклонился, заглядывая в глаза.
«Не обижайся, парень. Я бы поделился. Не жалко. Но делиться нечем. Снотворцем каждый становится самостоятельно».
Грик недоверчиво смотрел в глаза Клиффу. Больше для проформы, чем всерьез сомневаясь в словах снотворца. И в этот момент стоявший на журнальном столике оловянный солдатик зашевелился. Никем не увиденный, он легкими шагами подбежал к краю столика, прыгнул, уцепившись за фалды пиджака Клиффа, и, ловко перебирая руками, забрался в карман к снотворцу. «Ладно, Клифф», — сказал Грик, — «я верю. Но все равно обижен, что ты меня в это втянул».
«Сам втянулся», — сказал Клифф. «Сам? Не влезал бы в разборки снотворцев, и ничего бы не случилось».
Он встал и пошел к двери, видимо, решив для разнообразия уйти нормальным образом. Бросил через плечо.
«Встречаемся у моста, когда заснете. И отправляемся».
«До свидания, дядя Клифф», — голосом хорошей девочки сказала ему вслед Катя.
А Ли, дождавшись, когда Клифф ушел, выругался и горько сказал.
«Испортил мой торшер! Нет, ты заметил, Грик? Он же воплотился в моем торшере и ушел. То есть он унес торшер с собой или в себе. А еще он испортил Кате. И ведь это Клифф. Ведь это один из самых мирных и добрых».
«Грик, что же с людьми делает власть?»
«Ужас, что делает», — сказал Грик, обдумывая услышанное. «Как Клифф собирается извлечь артефакт из Черного замка? И где, черт возьми, мой оловянный солдатик? Он мне не нужен, но... Это был мой солдатик. Мне его подарили. Мне никогда не дарили оловянных солдатиков, даже в детстве».
«Еще и солдатик спер», — вздохнул Ли.
«А что за замок? О чем вы говорили?»
«Да, есть тут на стыке кварталов такая дрянь», — Грик махнул рукой. «К нему подойти-то страшно. И войти внутрь нельзя. Там живет такая тварь, и я даже не знаю, что оно такое. Как Клифф собирается провести внутрь ребенка? Да и еще, раз уж они посылали экспедиции с артефактом, и те все погибли».
«Все погибли?» — забеспокоилась Лина.
«Да, все погибли. Но кто тогда вернул спираль снов в замок? И неужели за долгие годы не появлялось снотворца или сноходца по-настоящему мерзкого и аморального, чтобы завладеть артефактом?
Не понимаю».
«Я ничего не понимаю, Ли. Эти снотворцы хоть что-то могут объяснить честно и понятно».
«Не думал, что такое скажу. Но я, кажется, начинаю мечтать о бессоннице», — вздохнул Ли.